Ихний. Звонин. Афера. Бряцать. В нашем эфире вы этого точно не услышите. Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Русский язык. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Это программа «Русский язык», это радио «Говорит Москва», это Евгения Фомина, это мой гость. У меня сегодня замечательная, очаровательная дама в гостях. У меня учитель русского языка и литературы школы номер 1570 Екатерина Филиппова. Екатерина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Школа номер 1570, это сейчас будет немножко личное. У меня язык очень с большим трудом поворачивается это сказать, потому что я училась в этой школе, когда она была гимназией. Но сейчас гимназии не осталось вовсе, я так понимаю, ни лицея, ни гимназии, ни лицеев. Ни гимназий?
Ни лицеев, всё. Ни гимназий, потому что установка московского правительства такова, что мы не должны давать элитного какого-то особенного образования, да, что должна быть установка, что образование качественное должно быть доступно всем. Внутри школ есть профильное деление. Мы всем можем это профильное деление обеспечить, поэтому, собственно, зачем обозначать лицей или гимназии, когда в одном учебном заведении может быть и гуманитарное направление, и там физико-математическое, и так далее.
Все понятно, мы с этим разобрались, но мне все равно пока что страшно непривычно. Ну, представляете, сколько
мне
лет я там
тоже.
Училась? Да. Но Екатерина Анатольевна у меня не преподавала, мы познакомились с ней вот только что, прям совсем буквально. Да. Давайте наши координаты для начала, чтобы наши слушатели присоединялись к нам. 7373948, телефон нашего прямого эфира, 495-й код, плюс 7-925-48-94-8, это номер для ваших смс-сообщений, и Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Я тоже сейчас буду задавать всякие вопросы, потому что я хочу знать, что сейчас с современными школьниками, что у них там с русским языком. Вообще, грамотные ребята пошли или как?
Знаете, я не устаю повторять, я уже вот без года 30 лет работаю в школе, в общеобразовательной, да, вот... И меня всегда спрашивают, как изменились дети? Я говорю, никак.
Ага, как люди у Булгакова, никак совершенно.
Да.
А интернет
только
испортил?
Только испортил интернет, а не квартирный вопрос.
Вот это прекрасно, я ждала именно этого заявления. А как испортил их интернет? Мы писать разучились, мы разленились, мы не думаем, мы не запоминаем. В чем дело?
Нет, думаем, запоминаем, пишем. Слава богу, это мы еще отстаиваем в наших школах. Знаете, что изменилось? Дети по-другому воспринимают информацию. Если раньше достаточно было писать на доске, читать, они писали в тетрадях, то сейчас обязательно должен быть какой-то визуальный ряд. И если ты этого не понимаешь, вот как-то пропустил этот момент, очень сложно вот с детьми. То есть их внимание надо обязательно переключать на видеоряд, на какую-то картинку. То есть наглядность, вот, к сожалению или к счастью.
Развлекать, короче, надо их немножечко.
Ну, поначалу развлекать 5, 6, 7 класс. Потом, когда ты правильно выстроил отношения в 5, 6, 7 классе с ребятами, ты потихонечку уменьшаешь момент игры и начинаешь заниматься академическим образованием.
То есть получается, что в какой-то момент все равно вот эта вот необходимость в визуальном ряде, она отпадает или нет, все равно?
Ну, понимаете, можно обойтись, безусловно, без этого, особенно если ты знаешь что-то такое, что может быть интересно детям, можешь им рассказать что-то из жизни писателя, что-то из истории создания произведения, что-то там об особенностях каких-то орфоэпических или какой-то этимологических, исторических каких-то изменений в языке. Это всегда им интересно слушать, но здорово, если ты это еще и подкрепляешь каким-то видеорядом. Например, показываешь там, скажем,
страшное слово слайды хочется сказать.
Нет, список
моего
слова
прошлого.
О полку Игореве, да, видео, да. Такой учебный фильм, да, и, ну, конечно, не подлинник, понятно, он исчез, но вот погиб. И, ну, хотя бы, да, вот эта большая книга в кожаном переплете, вот эти ведь
просто
буквы.
Какие-то картиночки,
да,
по сути, да?
Да, да.
Константин,
ну,
692-й пишет нам: я с этим интернетом чуть не разучился писать, а школьники?
Ну, школьники продолжают все-таки писать, потому что у нас есть диктанты, изложения. В конце концов, даже в формате ОГЭ и ЕГЭ мы пишем сочинения и изложения. Так что нам нельзя сделать так, чтобы дети разучились писать.
Это прекрасно. Кстати, вот как раз я хотела спросить о любимых и нелюбимых заданиях, о заданиях, которые даются сложнее всего или легче всего наоборот. Что это вот в массе своей? Или так нельзя сказать, кому-то больше нравятся диктанты, кому-то сочинения, кто-то изложения предпочитает?
Ну, традиционно самый провальный, вот по опыту работы такому, да, моему, самый провальный вид работы – это диктант. Я объясню, почему. Потому что диктант проверяет практическую грамотность. Абсолютно грамотных детей очень мало. Да, к 9 классу процент снижается детей, которые пишут безграмотно, потому что все равно смотрят, что-то читают, даже пусть в интернете, да, зрительно как-то это все нарабатывается. Поэтому вот диктант всегда самый страшный, нелюбимый. Тесты, да, потому что дети любят, особенно в младших классах, потому что довольно легко, не надо писать. А если материал еще и отработан, то... Это всегда успешный вид работы. Любит изложение.
Изложение.
Да. Если это вот освоено уже, да, то это не представляет никакой сложности. Ну и, конечно, сложно писать сочинения как по русскому, так и по литературе.
Вот это по русскому-то, мне кажется, работы. Как раз очень легко. Не знаешь, как слово пишется, заменяешь, и культурно идешь дальше. И не знаешь, где поставить запятую, переделываешь... предложение, где ты точно знаешь, как поставить запятую, и все тоже хорошо. Нет?
Ну, это мы сейчас с вами говорим все-таки о структуре, а я вам говорю о содержании, да, и содержательной точки зрения. Очень сложно, да, написать так, чтобы это было логически выстроено, да, чтобы у нас одно вытекало из другого, чтобы мысль не повторялась, и ребенок не говорил одно и то же, да, вот в каждом абзаце
разными словами. Двойных листочков, одно и то же, одну, собственно, фразу ты пишешь разными выражениями, так оно и было.
Это неправильно.
Неправильно, ладно, хорошо. Так, Великий Немой к нам присоединяется, говорит, что не обучались они в гимназиях и не жалеют. Великий Немой, да мы с вами уже все поняли, спасибо большое, все это очень здорово. Так, 7373948, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Екатерина Филиппова у меня сегодня в гостях, учитель русского языка и литературы. Нападайте, задавайте свои вопросы, ну как нападайте, нападайте с осторожностью.
Давайте... Нападайте, я не боюсь.
А, вот, смотрите, какая у нас абсолютно бесстрашная попалась преподавательница школы. Преподавательница или учительница, кстати?
Мне нравится учитель. Все-таки традиционно в школе учитель, в институте преподаватель.
Да, отлично. Надевайте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Как вас зовут? Алло. Алло. Так, что-то у нас слушатели пошли очень робкие, не такие, как вы, смелые. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, нападайте, отбивайтесь. Как правильно, после чая или после чаю? Еще у меня есть небольшое стихотворение про русский язык.
Ой, стихотворение это очень здорово, а вот по поводу чая и чаю, ну давайте,
понимаете,
не совсем,
там,
конечно, в тему.
Сыра. Да?
Да.
А когда что-то исчислимое, да? Например, чашка чая, да? Да? Но налейте чаю.
Все же очень просто.
Да.
Да. Прекрасно. Так, что еще? Константин опять же продолжает. Изменяет ли клиповое мышление молодежи манеру преподавания? Ну, собственно, это о том, о чем вы говорили. Да?
Изменяет.
Изменяет.
Изменяет. Поэтому вот мое поколение, те, кто закончили вузы вот в конце 80-х, в начале 90-х, мы, конечно, вот переучились просто вот совершенно заново. То есть действительно переходится... То есть понятно, что учителю всегда приходится учиться, читать много, вот, но нам пришлось и осваивать компьютеры, и осваивать какие-то программы, не только текстовые редакторы, да, там как фильм обрезать. Ну, например, я хочу какой-то фрагмент показать, там, Бондарчуковский, там, предположим, фрагмент «Война и мир», да, из его фильма, да. Фрагмент. Хочу показать, например, английский этот сериал «Война и мир», да, один и тот же фрагмент, да, и вот давайте подумаем, где вот все-таки ближе к Толстому, предположим, я сейчас говорю.
Как интересно.
Вот. Да.
Мне нравится этот подход.
Вот, вот приходится, и мне тоже это нравится, и поскольку у меня есть таким образом, у меня есть возможность посоветовать хорошую экранизацию или предложить детям выбрать хорошую экранизацию, да, когда мы смотрим какие-то вот фрагменты маленькие, конечно, это только для чего-то, а не просто чтобы все сели и 40 минут мы смотрим фильм. Это, конечно, совершенно недопустимо.
Екатерина Анатольевна, а это сейчас был реальный пример из практики,
да.
Про Бондарчука? Ну и что они выбрали?
Все очень по-разному выбирают. Потому что вот про этот английский сериал я узнала от детей. Сначала я, как всегда, надула щеки и сказала, что...
Блондин Вронский это, никуда не годится.
Да нет, вообще, что это такое, что это за безобразие. Потом я села, посмотрела. Конечно, сначала в безобразном переводе, когда, скажем, императора называют «Ваше Высочество». Это было... Потом села в нормальном переводе, посмотрела. Поняла, что детям понравилось. Да, костюмы, конечно, прекрасные. Где-то есть точные попадания. Ну, например, для меня, и вот мы это выбрали, да, с детьми. Может быть, например, господи, Пьер Безухов точнее в английском сериале, на мой взгляд, чем в исполнении Сергея Бондарчука, потому что Бондарчуку 40 лет, а Пьеру Безухову 23 года.
Да, конечно.
И вот такие попадания мне очень понравились в английском сериале, но... Например, вот если вы помните в фильме Бондарчука, вот дети это сразу сказали, вот молебен этот, когда Казанской Божьей Матери все там, и в том числе Кутузов встал на колено, поцеловал икону, этого нет в фильме. То есть вот такие моменты упущенные, которые показывают соборность русского народа, которые, вот которые показывают, понимаете, там в центре Пьер. А где же русский народ? А Толстой-то писал о русском народе, о том, что весь народ как один, все сословия поднялись.
Ну... И, наверное, этого не очень понятно. Да, это должен, ты должен, наверное, родиться в этой парадигме, уметь да, этот русский да. культурный
и
код.
Дети выбрали.
Да, поэтому...
То, что мне бы и хотелось, чтобы они выбрали. Вот.
Понятно, хорошо. 605-й спрашивает. Вам не кажется, что у молодежи явно изменился выговор? Например, гласные более закрытые, что совсем не характерно и непривычно для Москвы, а ближе, скажем, к Екатеринбургу. Очень качественный продукт.
Да.
Обожаю,
чек,
обожаю.
Чек, да. Да, и вы знаете, вот слово «чек» я за собой заметила, я иногда вытягиваю гласные, да, то есть действительно современная молодежь редуцирует гласные, они не произносятся так, как они должны произноситься, да, то есть вот московский выговор – это «аканье».
Да, и мы да? же такие,
и
мы
нас
растяжка
так узнавали такая. Всегда, поэтому
да,
«аканье», да. «Принеси, пожалуйста, ведро». Это вот однажды я в Краснодарском крае с детьми была в лагере, и я попросила принести ведро, и меня спародировали дети из Краснодарского края, как бы вот акцент сделали на эти «а», потому что вот по этим «а» нас и узнавали. Да, согласна. Да, поправляю, и потому что считаю, что это некрасиво.
А есть у вас какое-то предположение, почему так случилось? Нет?
Небрежность, наверное,
небрежность?
Какая-то, да. Быстрее сказать.
Торопимся.
Да, вот, наверное, так. Честно говоря, глубоко не задумывалась, подумаю.
Константин продолжает задавать свои вопросы, спрашивает, много ли матерятся дети?
Да, матерятся.
Да, больше, чем раньше.
Больше, чем раньше. По крайней мере, если раньше это, наверное, скрывалось, потому что я понимаю, что в подростковом возрасте многие проходят, даже очень положительные дети через вот этот период, когда хочется вот как-то соответствовать вот общим представлениям, может быть, компании и так далее. Но сейчас иногда даже не скрывают, борюсь с этим, честно скажу, не могу проходить ни на улице, нигде мимо вот нецензурной лексики, брани тем более, и обидно всегда, оскорбительно для меня, поэтому делаю замечания. Но
и
заметила,
как реагируют?
Вы знаете, если как-то обоснованно все сказать, я, знаете, таким еще менторским... учительским тоном мне редко возражают. Нет, указки нет. Редко возражают. В общем, ну, когда я пытаюсь не менторским тоном, а как-то вот по-человечески, то, наверное, даже и понимают, что-то там загорается в глазах, и, в общем, да-да, мы все поняли.
Великий Немой пишет, что все дело в том, что у нас изменилась скорость обмена информации, надо успевать, и поэтому, видимо...
Вот это вот да, редуцирование гласных
да, не,
происходит.
Да, и редуцирование гласных, и дело даже не столько в клиповом мышлении, как он говорит, это как-то очень заумно мы выражаемся, а в том, что нужно больший объем информации успевать обрабатывать, поэтому и картиночки. Хотя, вы знаете, я когда училась в университете, я помню, кто-то из моих преподавателей любопытную теорию нам выдвинул, что у современной молодежи, тогда я была еще молодежью, боже мой, как давно это было, тогда изменилось сознание. Он говорит, вы привыкли смотреть телевизор, там есть реклама, 15 минут ты смотришь, потом у тебя там, не знаю, двухминутный перерыв, ты можешь пойти налить себе чаю, куда-то отвлечься, не знаю, ответить на телефонный звонок, на сообщение, потом... опять возвращаешься и продолжаешь с тем же вниманием смотреть фильм или сериал, что там ты смотришь по телевизору. Если проводить в таком же формате лекции, как утверждал мой преподаватель, это будет более эффективно, потому что нужно переключать внимание. Не в состоянии вот мы уже, поколение 90-х, например, мы уже не в состоянии воспринимать какую-то одну и ту же информацию в одном и том же формате на протяжении условно полутора часов. С другой стороны, в кино же как-то мы высиживаем.
Жень, понимаете, вообще вот то, о чем вы сейчас сказали, ваш преподаватель хорошо учился сам в университете, да? Это же методика преподавания любого предмета. Мы должны переключать виды деятельности обязательно. Только, скажем, в первом классе не более 5 минут один вид деятельности, да? Вот там фронтальный опрос, они говорят, да? Потом они 5 минут пишут, потом они 5 минут играют, потом они 5 минут смотрят. Ну, я условно 5 минут говорю.
Ну, понятно, да.
Вот. Так что да, это абсолютно правильно. Так и должно быть по-другому, как... А фильмы смотрим, потому что все-таки, да, вид деятельности мы не меняем, да, мы смотрим, слушаем, но зато у нас мелькают вот эти картинки, наверное. То есть здесь я, может быть, мало что-то могу вам такого вразумительного сказать, да, почему это так происходит. Может быть, то, что мы отдыхаем, потому что в этот момент нам не нужно обрабатывать информацию вот в академическом смысле, да, то есть усваивать, делать полученные знания своими. То есть когда они делаются своими, это не я сказала, да, где-то вычитала, что полученные знания усваиваются и становятся твоими только тогда, когда ты приложил усилия, ты их обработал, уложил у себя на какие-то полки и...
Шпаргалку написал от
да,
руки.
Да.
Не распечатал из интернета скачанную, да.
Например.
А написал ее от руки. Это, кстати, правда. Мне папа всегда говорил... Пиши шпаргалки себе перед экзаменом. Я, говорит, пока писала шпаргалки, выучила весь предмет, мне уже не надо было.
Угу.
Ну, такой...
Это правда.
Да, примитивный, может быть, способ, но он действительно работает. 218-я Елена из Кунцева нас спрашивает, планируется ли реформа русского языка, что вы имеете в виду, Елена, под этим, и как вам трудно ли вам учить детей нового тысячелетия? Ну, это все в продолжение.
Ну, о реформе русского языка, если я правильно понимаю, о чем говорится, да, давно уже создана комиссия, которая, целью которой унифицировать некоторые правила русского языка. Ну, например, да, вот у нас большая проблема с наречиями, да, почему они, собственно, практически, ну, выпускные проверочные работы, какие-то тесты, какие-то диагностические работы, которые вот различными органами контролирующими высылаются, безусловно, присутствует правописание наречий. Но, скажем, из ОГЭ, и из ЕГЭ эта тема убрана. Почему? Потому что там такая разносортица в правописании.
Пример хочу, не понимаю пока, о чем вы говорите.
Ну, например, почему у нас, во-первых, во-вторых, в-третьих, пишется через девиз,
да.
Дефис, да, а поодиночке раздельно, а вдвоем слитно. Счислительными.
Так там, да, правила есть.
Нет, понятно.
Про суффиксы, ну, про приставки,
конечно,
да.
Конечно, я,
да,
же
понятно.
Не говорю, я в этом смысле консерватор, да, и кофе черный, а не черное.
Ой, слава,
да?
Богу, господи, как хорошо.
Вот. Поэтому я просто хочу сказать, что комиссия такая есть, которая вот трудится над тем, чтобы каким-то образом вот
орфографически... Это все унифицировать?
Ну, не то чтобы совсем унифицировать, да, но вот как-то сделать попроще. У нас же сейчас вот... Есть такое, да, такая тенденция, да, где-то упростить, вот. Но я, честно говоря, не буду строить из себя академика, я мало что знаю, я только могу вот, когда приходят уже к нам в школу, да, какие-то, ну, как сказать, задания, где мне приходится разбираться, почему так, а не так, ну, скажем, черное, а не черный, да?
Да,
тогда я понимаю, что это уже стало реальностью, да, я смотрю в орфоэпический словарь, вижу, что да, действительно, обе нормы произносительные
допустимы,
да? И я, собственно, могу единственное, что сказать детям, что дети, знаете, вот все-таки черный правильнее, но никто вас не отругает за то, что вы скажете черное. Вот в таком ключе, поэтому я подробнее о реформе ничего сказать не могу. Ну, а про детей я вам уже сказала, не хочется повторяться. Дети не меняются. Их надо любить просто.
Не в объемах информации, пишет нам Константин. Дело в том, что она обширна и не систематизирована. И школа должна учить строить систему. Школа должна учить
это
ребенка
правда.
Ему, как бы это сказать, самостоятельно укладывать знания
это
по
правда.
Полочкам. Но это совершенно невозможно. Мне кажется, у меня иногда такие знания вдруг внезапно вылезают из головы. Думаю, а это откуда? Так, как-то, как-нибудь формула. Е равно МЦ квадрат, смотрите, что я знаю. Вот что это такое, понятия не имею. Кто мне расскажет, что это за формула, друзья мои, пожалуйста, пришлите мне немедленно сообщение куда-нибудь. Так, Скайуокер нам пишет. Коренной москвич акаю. Проблема в том, что меня постоянно поправляет жена. Одевать и надевать, там, про детях.
На себя надеваем, кого-то одеваем.
Да, кого-то одеваем. Да, ну и что, все равно же ясно, что я имею в виду. Конечно, ясно. Имейте в виду, пишется в три слова Skywalker. Так, на всякий случай вам сообщаю. Я поняла, что вы имеете в виду, но все равно в три слова.
Ну, все-таки это, собственно, его жена там... А, жена поправляет, собственно, он не так произносит.
Он не так, он произносит как попало, да, а жена его учит правильно. Понимаете? Это вообще надо или не надо? Я вот, кстати, вспоминаю, что некоторые мои учителя тоже путали «а дети на дети» и сказали, что, знаешь что, Фомина, не могла бы ты уняться? Как хотим, так
всегда
и говорим.
Найдется такая Фомина в классе.
Да.
Ну, я им предлагаю не уняться, с ними надо дружить и что-то от них там такое брать, и еще посмотреть самой, поучиться, это всегда полезно. Ой, вы знаете, это вечный вопрос, а зачем?
Вот, да.
Для меня...
Мы же поняли, что хотел сказать Скайуокер.
Я же, ну, как бы для себя поняла, ну, за тем, что есть, всегда детям так отвечаю, все области языка, все нормы любой области языка, фонетической, орфоэпической, пунктуационной, орфографической, закреплены нормы в словарях. И чтобы говорить правильно... Надо
словарь эти нормы, открыть и посмотреть.
Да, и эти нормы соблюдать. А зачем это? Ну, понимаете, ну, мне очень сложно ответить на этот вопрос, но зачем читать книги, зачем, я
потому
не знаю, ходить
что?
В музеи?
Да,
в музеи.
На вопрос зачем есть ответ, потому что.
Это кругозор, что? Это какой-то, я не знаю, мне кажется,
ну,
мне трудно
да,
на этот вопрос
странный
ответить.
Вопрос, потому что.
Да, вот. Наверное. Всегда. Ну, правда, это дурацкий да. ответ, но ладно.
Нормальный, по-моему, да? Он абсолютно укладывается в логику заданного вопроса. Зачем мне быть умным? Потому что. Все, все очень хорошо. 692 опять же, Константин пишет. В любом поколении есть свой цитатник из фильмов, книг и прочего. Учителя понимают их язык? Есть ли возрастная грань? Вот, Константин, я сейчас объясню, что он имеет в виду. Он звонил в прошлую программу и рассказывал, что однажды он оказался в компании двух мужчин. Константину 44 года, с ним был мужчина в возрасте за 60, и был молодой юный джентльмен, совсем не глупый, замечательно образованный, которому 22 года условно, давайте вот так мы возьмем. И Константин в свои 44 и его старший спутник понимали друг друга, цитировали «Золотого теленка», я не знаю, советские фильмы и какие-нибудь шутки Жванецкого, а их молодой спутник, вот, из поколения 90-х, ничего не понимала и говорила: ребята, чего вы смеетесь? Что вы сейчас сказали? Есть ли такая проблема, что что-то, что вы сейчас выдаете, хотите пошутить, какую-то отсылку, они не понимают?
Есть.
Вы...
Это абсолютная
правда. Екатерина
Анатольевна
кивает, да, вы, конечно, видите это все, да, но...
Я забыла, что надо сказать. Есть, потому что действительно, вот у меня сейчас 9 класс, я там классный руководитель, и я проводила такой не опрос, он спонтанно возник, по-моему, какой-то, ну, в каком-то, во время какого-то классного часа, и я стала спрашивать, что-то готовилось у нас вот к юбилею очередному майскому, победному, и я выяснила, что там, скажем, аты-баты шли солдаты, в бой идут одни старики, офицеры.
Всё
не 50%, а 80% в классе детей не смотрело. То есть я знаю родителей, которые принудительно сажают смотреть детей такие фильмы, они втягиваются, и все потом здорово и интересно. А знаю тех родителей, которые сами прекрасно знают эти фильмы, рыдают, там смотрят, но почему-то не сажают смотреть эти фильмы детей. Поэтому я делаю вывод о том, что, наверное, там мимо кого-то прошли комедии Гайдая или там фильмы Бондарчука. И поэтому...
Необъяснимо.
Да,
просто
да.
Прошли мимо.
Вы знаете, со мной этого не было. Говорят, что это ходило по интернету, но вот в сухом остатке, что и вот учитель литературы написал на доске название стихотворения Маяковского «Нати», попросил детей прочитать. Они прочитали «Хейт».
Ой, какая прелесть. Серьезно?
Да.
Так может быть?
Да.
Да. Мы с вами будем закругляться сейчас, потому что у нас уже практически 30 минут. Ко мне идет Станислав Соколов. У нас будет какой-то звук, видимо. Да, спасибо большое, что ты мне показал. Прекрасно. Вот видите, как мы здорово потянули время. Еще 20 секунд, пока я буду этот звук ставить. И заодно пока напомню, что у меня в гостях сегодня Екатерина Филиппова, учитель русского языка и литературы школы номер 1570, которая ранее была гимназией. Вот, боже мой, все, я не могу никак привыкнуть. Все, я поставила свой звук, у меня как раз ровно 15.30, новости, после них продолжим.
Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Русский язык.
Мы продолжаем 15.35 в Москве. Меня зовут Евгения Фомина, и у меня сегодня в гостях Екатерина Филиппова, учитель русского языка и литературы школы номер 1570. Разговариваем о школьниках, о том, что они читают, о том, как они умеют писать. Вообще, все ли у нас хорошо, или все у нас очень грустно и печально, и вообще все, вот эти вот, каждое следующее поколение, оно всегда глупее предыдущего. И вообще, мы такими не были, знаете что? Вот, вот что я вам скажу.
Мне это рефреном иногда в голове проносится.
Да, мы такими совершенно не были, абсолютно. Что вы, что это за дети такие? Великий Немой нам, мы говорили до этого о советских фильмах, например. Великий Немой нам пишет, что внук принудительно был посажен смотреть советские фильмы. А, я не знаю, может быть, вы знаете, наш главный редактор нашей радиостанции говорит, Москва, Сергей Доренко как-то раз рассуждал о советских фильмах в эфире. И он говорит, я ничего не видел из советских фильмов. И у меня такие глаза, думаю, боже, ну ладно, там мы, может быть, что-нибудь не видели, но Сергей, как вы могли? И он объясняет. Говорит, я сажусь смотреть, и мне скучно, мне не динамично, мне медленно, они долгие, очень длинные диалоги, картинка не меняется, один план, то есть, ну, один план не как у Тарантино, когда камера скачет с персонажа на персонаж, а просто один план, и там ничего не происходит, идут два человека и разговаривают. Неинтересно, скучно. Может быть, и у школьников так же?
Ну да, потому что привычку слушать, да, долгие диалоги вырабатывает все-таки другой темп жизни, другое какое-то восприятие, да. То есть действительно, ну, мне не скучно, сразу подчеркиваю, да, я здесь с Сергеем Доренко не согласна, мне не скучно, и я видела, как, скажем, вот моим детям в какой-то момент было скучно, но потом они втягивались. Понимаете, это вот смотрите, мы приходим в музей, там долгая экскурсия. Вот обратите внимание, как по-разному себя ведут дети. Я наблюдаю это каждый раз, когда беру пятый класс. И вот веду их, да, пятый класс, так,
да,
встань,
да,
подожди, не вертись, не крутись. И в девятом классе, когда они вот этой кучкой заинтересованные стоят и слушают.
То есть они
это
уже
тоже
слушают.
Привычка слушать, учиться. Ну, то есть, понимаете, учиться этому. То есть это, понимаете, один учебник вот под редакцией Кутузова по литературе в пятом классе открывается статьей. Кто тебе сказал, что читать должно быть легко? Это очень трудно.
Хороший заход, нормальный, мне очень нравится. Могу себе представить, что бы не сказала моя дочь, если бы я ей такое выдвинула. Все, доброго, мама, я... Да, тогда я не буду учиться, я извините, конечно.
Ну и вот я в том смысле, что, конечно, это надо объяснять. Говорит, ребят, да, это непросто, да, это сложно, вот надо послушать, вот давай потерпим еще немножко. И вот как-то вот, знаете, вода камень точит. Все это вот потихонечку, потихонечку. Поэтому советские фильмы в этом смысле хорошая школа, потому что действительно там длинные монологи, там длинные диалоги, я согласна с этим, но они же тоже все не просто так, они ни о чем. Надо научиться это слушать. Но это моя точка зрения.
Интересно, Скайуокер нам пишет. Когда я учился в школе и читал, я думал только об одном. Когда же эта скукотень кончится, собственно. И предлагает нам ввести в школьную программу Пелевина внезапно. Что с Пелевиным в школьной программе? Вы бы за или нет?
Миша, ну, во-первых...
Во-первых, по-моему, что-то есть. Как рекомендованное.
Там, понимаете, да, там... Нет, там, знаете как, там вот когда эпоха... вот там 2000-х начинается в 11 классе очень сложно, да, вот до этого рубежа веков доползти, потому что программа огромная по литературе, да, весь 20 век умещается вот в буквально за один год мы должны все это пройти, на минуточку 19 век, да, мы 9 и 10 класс, да, то есть два года у нас, да, с Пушкиным по Чехову.
А что в 8 классе в программе по литературе? Я ничего не помню.
Да. Сейчас скажу вам. Ну, вот из таких знаковых, да, там, например, «Капитанская дочка», «Ревизор», да, вот уже как что-то такое. Нет, первая половина у нас считается, это все-таки девятый класс, да, здесь у нас такая, знаете, концентрическая программа, отовсюду понемножку, немножко из древнерусской литературы, немножко из литературы 18 века. Учебники очень разнятся, например, вот опять тот же Кутузовский учебник, да, он сейчас не очень рекомендуется Министерством образования, департаментом образования, но там, предположим, дается, да, классицизм. И вот мы здесь, у нас пошел недоросль в восьмом классе, да,
ну,
скажем,
понятно,
у Курдюмова,
да,
это в девятом классе, да, то есть сначала вот потом сентиментализм, бедная Лиза, да, потом там романтизм, там Мцыри Лермонтова, да, то есть вот Мцыри,
ну, да,
восьмой класс.
Всё, я поняла, о чём
идёт речь. Там уже,
да,
такие
точно,
довольно
там
серьезные произведения уже появляются, вот.
Это темпоритм другой эпохи, нам пишет Константин. Говорит, в детстве фанатели от Фенимора Купера, Майн Рида, сейчас пытался перечитывать «Скукотища». Ой, я могу прям поделиться своей историей.
Давай.
15 лет, Рафаэль Сабатини, «Капитан Блат, мой герой», все замечательно, все, мне 22, я думаю, ой, а Сабатини-то был какой прекрасный, дай-ка я его почитаю. Я его прочитала, первые 4 страницы, думаю, что это? Ну, я заставила себя прочитать еще 20 страниц, поняла, что всего вам доброго. Да, будьте любезны, проследуйте на полочку.
Жень, ну, что ж, никуда не годится. Могу ли я это делать? Такое небольшое замечание. Не алгоритм другой эпохи, а возрастной темпоритм. Темпоритм.
Да.
Возрастной, понимаете, я всегда говорю, что если ты какие-то произведения не прочитал в 15 лет...
Потом ты их уже не прочтешь, не потому, что ты не возьмешь,
абсолютно, не потому, что ты не возьмешь книжку с полки, да, или там не найдешь ее в интернете, а просто потому, что время, когда надо было прочитать эту книгу, прошло.
Конечно, вот и Жюль Верна странно читать, когда тебе 30.
Да, и в современное время, когда, пускай, почему Жюль Верна странно читать, потому что все уже везде летает, плавает, да. Уже кругосветное путешествие на воздушном шаре состоялось, да, и, понимаете, вот, поэтому не темпоритм, а вот просто...
Просто надо все делать вовремя.
Абсолютно, вот да. С этим я согласна.
Детскими
поэтому,
болезнями надо болеть с детства.
Родителям, вот дополнительный список литературы, там маленький Лорд Фаунтлерой, предположим, да, вот его надо прочитать там, ну, где-то там с 10 до 12 лет, его надо прочитать с 10 до 12 лет, не потому что эта история не тронет больше никогда, она и меня трогает, взрослую тетку, но потому что вот какие-то вот вещи...
Очень я плакала. Вот, да, вот что я вам скажу.
Да, до сердца можно почувствовать только вот, вот когда
конечно,
сердечко
когда
еще
ты
вот
себя,
такое вот.
Может быть, идентифицируешь с героем как-то, да. Потому что да. Когда тебе, опять же, не знаю, 30, тебе сложнее себя да. Представлять этим маленьким лордом, его суровым дедушкой, кем угодно. В общем, ты уже не оттуда. Продолжаем вопросы от Константина. Константин, как здорово, что вы с нами. Насколько серьезно влияние на школьников западной поп-культуры? Это хорошо или плохо, по-вашему?
Константин, вы знаете...
По поводу поп-культуры, кстати, а мне кажется, что вот не обязательно она должна быть поп-культурой, давайте
ну,
так.
Может быть. Вообще понятие, да, массовой культуры, поп-культуры, да, это понятие, которое появляется с, там, на рубеже, скажем, веков, да, появилось кино, появилось понятие массовой культуры. Оно очень примитивно сейчас, у всех прошу прощения. Но да, вот действительно раньше литература, да, читатель, соавтор, творец, и действительно это, в общем, такая элитарная была культура, да, влияет на детей эта культура, но это не значит, я не знаю, что от меня хотят услышать, это ничего не значит, да, они живут и в этой культуре, и в другой культуре, они приходят и читают Толстого и спорят о Толстом. Вот как мне сказать, влияет это или нет?
Да никак не влияет, мне кажется.
Понимаете?
Наверное.
Мы, там, просто кто-то слушал Битлз, кто-то да. Слушал Deep Purple, да, и да, они что-то там по-другому выражали, по-другому одевались, по-другому думали, бунтовали. Но это не исключало, что они читали Диккенса, Марка Твена, я не знаю, там, Гёте и так далее.
Игорь Маслов пишет, всегда можно читать Джека Лондона. А вот, кстати, да, Джека Лондона всегда можно читать.
Всегда можно
да.
Читать.
Абсолютно. И Марка Твена.
Соглашусь.
Хотя,
соглашусь
в общем, совершенно. Это же тоже приключенческая литература. Почему-то Джек Лондон прекрасно заходит, как я говорю, вот уже после 20.
Потому что Джек Лондон, понимаете, вот я вам так скажу.
Есть такое выражение, оно неграмотное совершенно, но я его периодически выдаю. Знаете, великого от невеликого сразу видно.
Да.
Это безграмотно совершенно, да. Но вы понимаете, что я имела в виду.
Содержательно, очень правильно. Знаете, Джек Лондон, вообще я заметила, что романтическая литература, в каком смысле романтическая, да, давайте вспомним романтизм как
литературу.
Да, в литературоведческом смысле. Сильная личность, противостоящая всем, одинокая, умеющая позвать за собой, разрушающая стереотипы. Такая личность всегда будет, понимаете, интересна. Поэтому... Как ни странно, да, вот вы мне сейчас сказали, Горький, да, вот казалось бы, вот как только начинаем мы в 11 классе, романтические рассказы, нравятся они детям.
Да. А потом
нравятся.
Пошла вся вот эта социалка с матерью, с на дне и все остальное, да. И уже не так все совсем весело.
У всех по-разному, но я вот просто привела в пример, поэтому, безусловно, ну как можно Джек Лондон, а когда маленькая хозяйка большого дома, и там вот все эти любовные перипетии, кого выбрать, да, и один... Прекрасен, и второй, да, согласна, Джек Лондон, но его очень, вообще у нас зарубежной литературы очень мало, потому что у нас русская литература.
К сожалению, потому что у нас очень много русской литературы.
Зарубежной литературы нет, ну где же у нас много, всего 3 часа в неделю в старших классах,
нет, я имею в виду, что у нас много ее самой по себе, слишком большой.
Она объемная.
Да, она объемная, ее просто не успеешь.
Да, соглашусь.
Скайуокер пишет, старшей дочери 15 лет, читает намного больше меня, все время спрашивает про мое пионерское детство, на карманные деньги купила майку Guns N' Roses, у меня тоже есть майка Guns N' Roses, больше того, Скайуокер. Я была на их концерте в Париже этим летом вообще-то.
Да.
Дети разные очень, пишет Скайуокер.
Да, очень
вот,
разные.
Это очень хорошо.
Да, это
прекрасный пример. Много
прекрасно.
Читает, музыка у нее та, которая ну, который уже, извините, 25 лет этой музыке, интересуется вашим пионерским детством. Абсолютно разные направления. Ну, не вашим, пионерским детством, да, Скайуокера.
Мне, кстати, тоже очень интересует и почему-то поэтизирует Советский Союз. Кто это сделал, я не знаю. У меня тоже 15-летний сын, и у него какое-то представление, что это при том, что много всего рассказывается и о всех противоречиях, изломов, изгибов, и трагедиях советского периода. Но, тем не менее, почему-то вот... Тоже очень интересно, потому что вот сыну кажется, что дочь-то вообще у меня абсолютный какой-то вот...
Романтик.
Несовременный ребенок, да. А сын, он, да, считается, что ему кажется, что там так было здорово, интересно. Вообще вот все было...
Екатерина Анатольевна, у нас бешеное количество звонков, сообщений, я ничего не успеваю вам зачитывать, правда. Друзья, простите всех, кого я не успеваю прочитать, но что-то, видите, как хорошо, что вы пришли. Это очень здорово, спасибо
большое. Мне как-то здорово, вы знаете, так интересно оказалось.
378-й. Как удается преподавать Солженицына, который включен в программу? Солженицына, в прошлую программу меня чуть не съели с этим Солженицыным вашим. Да, кто-то говорил, что надо, кто-то говорил, что не надо. Великий он, невеликий, хорошо он владеет словом, нехорошо.
Понимаете, Матрёнин двор в программе... И больше ничего не надо. Понимаете?
А еще, по-моему, Иван Денисович.
Ну, вот понимаете, там был. два рассказа. В принципе, учитель может выбрать. Я всегда останавливаюсь на Матрёнином дворе, потому что не стоять русской земле без праведника. Вот этот образ праведника, который ничего не нажил. Да, фикус, колченогая кошка, тараканы за печкой. Да, и вот это вот абсолютное нестяжательство, это вот...
Ну, да.
К этой героине. И поэтому мы же ведь... Конечно, я рассказываю жизненный путь Александра Исаевича. Конечно, говорю о сложности характера, о тяжелом пути, безусловно. Самого его ставлю, он что-то о себе рассказывает, да, какие-то интервью, нарезки какие-то. Но я не считаю предметом на уроке обсуждения великий-невеликий, пусть это вот решает кто-то. Время уже все расставило по своим местам, и какие-то его крохотки, какие-то у него попадания есть. Просто, понимаете, вот у меня мурашки по телу.
Так, давайте почитаем сообщения, все, что нам шлют. Апатия пишет, что всегда хорошие оценки получал на уроках литературы. Апатия, вы молодец. Может быть, не знаю, там подарочки носили. Ой, простите. Так, Алекс Грин рассказывает, что в 8 классе у него был хоббит. Вот, кстати, хоббит тоже.
Да, это вот, знаете, где это вот разные учебники, сейчас некая унификация произошла учебников, да, поэтому в 8 классе сейчас хоббита нет.
Нет, а был.
Ну, когда давали некоторую свободу учителю, да, и он мог выбрать тот учебно-методический комплекс, по которому он может преподавать, вот каком-то там хоббит был, да.
93-й пишет, что «Мертвые души» с огромным удовольствием прочитал в 30 лет, а в школе было мучение.
В школе я Гоголя читаю вслух, и тогда не хохочет.
Вкусно.
Его надо
очень
читать
вкусно.
Вслух, знать как, и тогда да. А так Гоголь это сложно.
Хочу вас про фильм спросить. Вы его видели уже, нет?
Вот который сейчас, да, который еще сейчас. Нет.
Еще нет, Но это Гоголь имеет довольно опосредованное отношение, но мне кажется, это забавно. Во-первых, мне очень нравится актер, который играет Гоголь, прям Александр Петров, я всегда говорю, что мой жених,
люблю.
Но не мой. Нет, жених у меня другой, не Александр Петров. Да, но прекрасный, абсолютно очень талантливый. Да, это странно, но мне кажется, что такие проекты хороши потому, что они должны привлечь, просто разжечь интерес к творчеству Гоголя. Заново. Вот. Это как, помните, когда вышел сериал «Мастер и Маргарита», скупили там чуть ли не все тиражи. Угу. Вот это же
из этой
же области.
А вот что у нас до Гоголя? По Гоголю было до этого фильм, вот как он назывался? Тоже.
У нас был «Ви» по Гоголю.
«Ви», новый, да? Вы не
он
представляете,
тоже
какой?
Диковатый.
Он тоже. Я детям сказала, дети, понимаете, читайте Гоголя, потому что там настолько много разных цитат из разных произведений Гоголя. И вот если бы вы прочитали Гоголя, тогда бы вы смотрели фильм совершенно по-другому. Там я не про сюжет сейчас говорю,
да,
а вот про эти отсылки, реминисценции, которые вот... Вот, да, 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 кайф вот, узнавания,
а вот ты понимаешь, может быть, здесь
не случайно, да, может быть, здесь не случайно вот эта фраза, а почему ее сюда сценарист вставил, то есть вот это интересно. Да, я согласна, что это вызывает интерес, и дети начинают читать, по крайней мере, хоть смотреть, хоть что-то, да, вот интересоваться, так же, как «Спасибо, что живой», когда вышел, вот да, очень стали интересоваться творчеством Владимира Семеновича Высоцкого.
И... Высоцкий тоже, по-моему, в школьной программе есть,
есть, конечно,
кстати.
Когда вот 60-е годы, Акуджава, господи, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина,
Рождественский, да,
да, Рождественский,
вот это, да.
Да, 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 да,
да. Точно, там все это есть.
Есть, 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 это и в ЕГЭ по литературе есть.
Так, что у меня есть? Так, 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 очень много всего, очень много всего. Михаил пишет, что, во-первых, он говорит там спасибо за эфир, а во-вторых, пишет, что до сих пор у него любимая книга «Драма на охоте» Чехова, в школьной программе ее не было.
Нет.
Я тоже люблю «Драму на охоте».
Да.
Да.
Вообще
может
у
быть,
Чехова
«Драма
странный
на охоте» это
выбор...
Это же «Мой ласковый нежный зверь», правда?
Да-да-да. Вы знаете, странный выбор пьес, я с вами согласна. Например, я очень люблю там, предположим, они разрешают, да, «Вишневый сад», то есть в программе «Вишневый сад», но я люблю, вот, безусловно, эту пьесу, но мне непонятно, почему нет там каких-то других пьес Чехова, там «Чайка»,
«Чайка»,
«Три сестры».
Да, «Чайки» же нет, «Чайка» мне больше нравится, чем «Вишневый сад».
Вот, вот, понимаете?
Но это вкусовщина.
И там есть что, с одной стороны, вкусовщина, с другой стороны, понимаете, ведь мы же подросткам все-таки, да, преподаем Чехова. Ну, не подросткам, уже выше, да, вот как бы вышедших из пубертата, да, вот где-то вот еще между...
Да, «Чайка», мне кажется,
да,
лучше будет,
вот
больше будет понятно, чем
да,
вот эта вся отжившая
Раневская.
Да.
Ну и «Драма на охоте», конечно, да, мне тоже очень нравится. Там
потому
не Раневская, что... там Лопахин очень там современен.
Да, Лопахин,
очень.
Да. Но, а вот Раневская как раз, она не вызывает такого...
Да, потому
как...
что дети сейчас не понимают,
да,
серьезно, как...
Вообще?
Нет, не то, что во-первых, что страдает, а во-вторых, как можно отдать золотой, когда людям в доме есть нечего.
Да, непонятно.
Детям непонятно, они прагматики сейчас, они знают, что такое деньги.
А в «Чайке» все понятно, потому что там все про любовь.
Вот, только,
да,
да, там все
сердечко цепляет, все очень хорошо.
Да,
да. Так, 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 что тут еще у меня пишут? Апатия оправдывает, что подарки не носил, просто хорошо учился.
Молодец.
Учителям это нравится, но хорошо, да. Константин спрашивает, объясняете ли вы, зачем Чичикову «Мертвые души», и как объяснять литературу без привязки к истории и философии? Ну,
обязательно объясняю, иначе они не понимают, в чем смысл махинации Чичикова, первое, обязательно. И никогда не отрываю историю, а, например, без философии начала века, преподавать вообще вот это вот упадническое настроение эпоху декаданса, вот этот, что кризис, ключевое слово эпохи с 19 на 20, когда мы приходим, совершенно невозможно. Да, то есть там русское богоискательство, откуда это бог умер, откуда вообще вот все вот это оживление философской мысли. То есть есть какие-то пласты русской литературы, которые без привязки к философии нельзя... давать, хотя бы обзорно, хотя бы обзорно.
И вообще, я сейчас пытаюсь вспомнить, вы мне напомните, как оно сейчас, может быть, что-то изменилось. Uh-huh. Период русской литературы совпадает ли с тем же периодом, который дети
нет.
проходят по истории?
Это ужасно.
По-моему, нет.
Нет.
Да, вот с этим всегда была проблема.
Огромная.
Где-то ты убегаешь вперед, где-то...
Да.
И вот оно, непонимание еще да. и отсюда идет, потому
нет
что...
Нет привязок, это ужасно.
Да. К сожалению.
Да, к сожалению. И,
когда в 11 классе мы начинаем обратно все повторять. Или
да.
В 11 же повторяется вся у нас
по истории,
история.
Да.
Весь
да,
курс
да,
истории
да, да,
повторяется.
Да.
А у тебя 20 век на уроке литературы, ты уже весь в Горьком. А на уроке истории, то есть, с которого только что пришел
да,
вы...
Да, там Кримичи, Русичи там,
да.
и так далее.
Это князь Олег, что вообще происходит?
Да, я с вами согласна. И вот это
да.
этого всегда не хватает, вот этой синхронизации с историей, с мировой художественной культурой, да, предметом ХК.
Да, да.
Всегда не хватает. Ну, это, я не знаю,
наверное...
это вечное стенание филологов, я это точно совершенно знаю, но, к сожалению, видимо, это никак синхронизировать нельзя. Хотя бы начинаем с того, что по литературе у нас с вами, предположим, там, условно говоря, русский язык и литература с 5 класса – это 8-9 часов в неделю, а той же истории – это 2 часа в неделю.
Да, это, конечно, чудовищно мало.
Есть, конечно.
Да.
И поэтому, естественно, историки или отстают, или где-то там у них другая логика изложения, понимаете, чем
да,
у нас.
Да, а то, что вы всеобщая ведь... история не совпадает с историей России, и тоже ты на всеобщей истории ты в Средневековье, а в России ты уже в 20 веке, что происходит? Ну, это ужасно,
конечно. движемся не линейно, как в ВУЗе, да? Да, помните, фонетика, и только потом синтаксис на пятом курсе, да?
Да.
А у нас все немножко вместе. Фонетики, немножко лексики, немножко морфологии, немножко вот. Поэтому вот так.
Да. Давайте мы будем отвечать на звонки, потому что у меня сейчас упадет телефонная машина, и слушатели меня съедят. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Алло. Да, скажите, пожалуйста, а вот концепция образования изменилась? Вот, допустим, бывший министр образования говорил, что главная цель, так сказать, вырасти качественного потребителя. Вот сейчас, кого сейчас вот выразил?
Ой, нет, все, все. Это совсем не имеет никакого отношения к школьной программе. Анна пишет, школа 1570, что-то очень знакомое. Анна, это бывшая 210-я, рядом с 40-м училищем. Анна живет на Белорусской, я знаю, мы с ней соседки. Да, поэтому, да, это то, что раньше было 210-й школой, спортивной, по-моему. Вот. Да не по-моему, а совершенно точно. У меня папа всегда говорил, они были спортсмены, а мы в 211-й были не спортсмены, а обыграли их в футбол. Вот такая история.
Жень, вы знаете, все-таки хотела вот слушать, чтобы он ответить. Я немножко, может быть, о концепции не скажу, но в законе об образовании написано, да, а это основной документ, которым руководствуется любой учитель в нашей стране, я надеюсь, там написано, да, не про какого потребителя качественного, да, потому что это может быть частное мнение бывшего министра образования, а что гармонично развитую личность, мобильную. Да, то есть, может быть, слово «мобильное» вас насторожило, да, то есть умеющего быстро реагировать на изменения внешней среды. Вот я считаю так. Поэтому ничего не изменилось гармонично, да, чтобы думал и думать, чтобы думал, знал, умел слушать, заниматься спортом, воспринимать информацию, быть добрым, отзывчивым. Никто это не отменял.
7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
За передачу.
Здравствуйте.
Вот у меня внук задал на уроке преподавателя русского языка вопрос. Она не смогла ответить. Я по его просьбе задавал вам вопрос в начале лета. А уже осень близится, а отклика все нет. Может,
какой? Какой вопрос?
Вот академик Тишков.
Нет, Валерий. Академик Тишков, все, до свидания. Если я еще раз услышу про академика Тишкова, откройте интернет и прочитайте все про академика Тишкова в интернете. Отстаньте с академиком Тишковым. Серьезно. Я отказываюсь. Про россиянский язык. Или про российский.
Что,
в общем, какая-то... Ну, вы знаете.
Да.
Я не буду об этом говорить в своей программе, извините. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, спасибо за программу, очень интересно.
Спасибо.
Я, знаете, такой не вопрос, а вот поделиться опытом. У меня, когда сын был в первом классе, я сразу понял, что возникли проблемы со чтением, примерно такие же, как у меня. Он наотрез отказывался читать. И я решил читать ему вслух по вечерам и начал с Робинзона Крузо и как раз упомянутым вами Жюля Верна. И, ну, с Робинзоном Крузо более-менее все понятно, а Жюля Верна мы стали читать с глобусом, потому что, ну, роман это написано с, как бы, с координатами, со всеми этими делами. И он втянулся, очень втянулся, и я понял, что на самом деле вот такие приключенческие вещи, они действительно помогают. И вот если бы у меня была возможность читать в школе именно приключения такого формата, мне кажется, я бы читал гораздо больше. Потому что я помню, что точно абсолютно Робинзона Крузо я прочитал с огромным удовольствием в пятом классе, а потом до десятого класса наотрез отказывался читать что-либо. Вот. И в связи с этим такой вопрос, как бы, насколько вот такая литература, не принуждающая к глубокому осмыслению, а просто втягивающая детей в чтение, будет присутствовать в школьной программе там в этом году, в ближайшее время.
Спасибо.
Вы знаете, во-первых, хочу вам сказать огромное спасибо, потому что как родители вы сделали все совершенно, абсолютно правильно. Вот мой опыт с сыном, это то же самое. Мы начали читать «Остров сокровищ», мы его читали, то есть муж и я попеременку вслух. Много лет подряд читали и «Остров сокровищ», и всего Жюля Верна перечитали, и таким образом, да, действительно втянули. Это первое. И поэтому, родители, когда у вас дети не читают, полчаса перед сном даже уже 10, 11, 12-летним детям надо читать. Потом меня удивляет, что вы такой вопрос задаете, потому что Робинзон Крузо есть в школьной программе, мы его читаем, и Том Сойер есть в школьной программе, мы его пятым, шестым.
Том Сойер есть в школьной программе?
Конечно.
Боже.
Пятый, шестой класс обязательно.
Какая прекрасная школьная программа, вы знаете.
Так что в пятом, шестом классе очень много приключенческой литературы, очень много сказок. Из сложного в шестом классе Дубровский, и то, если это вот, это же тоже разбойник, это тоже интересно.
Сын Чиксон нам пишет, что мы отсталые и зацикленные на чтении. А чтение отстой. Сын Чиксон, я уверена, что вы настроились, потому что чтение, мне кажется, прекрасно. Но вообще я помню, когда я только поступила в университет, первое, что я услышала на лекции то ли по древнерусской литературе, то ли по античке, там было что-то в этом духе. Вам придется очень много читать того, что вам не понравится. Вот как-то примерно так.
Ну, а по античке это точно.
Да. Екатерина Филиппова у меня сегодня была в гостях, учитель русского языка и литературы школы номер 1570. Меня зовут Евгения Фомина, с вами прощаюсь. Через неделю услышимся. Пока.